Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний холивар». Офф-сизон на дворе. И обещанный нами с Андреем подкаст о тренерских перестановках в эфире. Андрей, привет.
Да, привет, Саш. Всем привет. Из небольшого отпуска вот мы вернулись. И да, теперь будем обсуждать новости офф-сизона. Их накопилось очень много. Сегодня, да, мы сосредоточимся в первую очередь именно на тренерских перестановках, но о главных переходах, трансферах, да, игроков. Наверное, уже думаю, в следующем выпуске поговорим, потому что вроде как трансферный портал закрылся. И теперь можно как-то будет все систематизировать, все, что там происходило. Вот, а сегодня, да, сегодня поговорим по тренерам.
Да, ну вроде бы дождались мы того, что все программы Power 5 наконец-то закончили свою карусель. Все тренеры назначены.
Кроме Бостона колледжа, да, который еще официально не назначил нового тренера, но там уже, похоже, кандидат главный известен.
Ну, со сноской на это, конечно, наверное, будем обсуждать пока что слух, но если что, обсудим и это. Ну, а так, да, Мичиган, драма Харба-Мичиган закончилась, драма в Алабаме закончилась, это, наверное, самое главное. Ну, и остальные всякие интересные переходы мы тоже обсудим. Ну, я думаю, наверное, начнем вокруг двух самых главных, в принципе, которые мы ждали. Это, собственно говоря, Алабама и Мичиган. Ну и давай, наверное, с Алабамы начнем, как с того места, с которого как бы мы закончили прошлый подкаст с уходом Сэбана, обсуждали, кто будет его преемником. Там Дебура тоже успели в двух словах обсудить. Мне кажется, можно помнить немножко предысторию, да, Андрей, то, что в целом, когда начались слухи, что то тот тренер, то другой тренер может возглавить Алабаму, там сразу многие выступали с опровержением, то с Дебуром ситуация, мне кажется, довольно быстро произошла. Закинули в один вечер, да, новость, что там он вроде бы уже интервьюируется, и буквально там прошел день или два, и уже было назначено о том, что Дебур назначен как тренер Алабамы. Ну и, конечно, тут стоит признаться, что такой резкий рывок Дебура от тренера группы Five до тренера команды, да, Вашингтон Хаски, с которого он за два сезона вывел в финал национальный. Ну и теперь самое, наверное, тяжелое, но, с другой стороны, самое желаемое место работы. И Дебур в Алабаме. Сопровождалось это все, конечно, какими-то новостями о том, что многие игроки там уходят из Алабамы, но, мне кажется, в целом это мы отдельно обсудим. Но ситуация нормализовалась, как будто бы в один момент, и стоим на той ситуации, где, условно говоря, да, CBS Sports оценивает этот переход с оценкой A, то есть на пятерку. И, Андрей, а вот что мы с тобой думаем? Такой талантливый, относительно молодой тренер приходит в программу, которая долгое время доминировала. Был ли вообще кандидат какой-то лучше, чем Дебур, за которого медиа так быстро ухватились, и как будто бы безапелляционно это был выбор? Как вот ты считаешь?
Ну, вообще, я так понимаю, что Дебур все-таки не был первым выбором, хотя потом, конечно же, атлетик-директор и другие руководители университета говорили, что нет, вот мы сразу, прям вот Дебур это был наш номер один, конечно, нет, потому что мы видели, как другие тренеры сразу выступали с опровержением, ну что, как бы, они никуда не уходят. В первую очередь, это был Дэн Лэннинг, тренер Орегона, молодой специалист, один из лучших молодых тренеров студенческого футбола, что там записали, они там супер пафосное видео в Орегоне, что вот, что я никуда не ухожу и так далее, что, так сказать, все у нас здорово и здесь, и в Орегоне. Вот потом там был Стив Саркисян, тоже человек, который для Алабамы не чужой. Тоже это, в принципе, назначение имело смысл потенциальное. Вот там еще был Майк Норвелл из Флориды Стейт. Ну, на самом деле, есть теория, одна, что, возможно, действительно Дебур был либо первым кандидатом, либо вторым после этого Леннинга из Орегона, потому что Дебур поменял агента относительно, ну, буквально вот когда начался этот процесс примерно. И этот же агент, он один из самых влиятельных в колледж-футболе, но с точки зрения тренеров, вот он является и агентом Норвала, и агентом Саркисяна еще параллельно. И, как вы знаете, наверное, что вот эти слухи относительно их возможного перехода в Алабаму помогли им получить очень хорошее продление контрактов на длительный срок, на очень большие суммы. Вот. И есть теория, что на самом деле, что это агент попросил сделать вбросы, так сказать, насчет своих других кандидатов, чтобы на других местах они получили солидные продления, а с Дебуром, типа, было все уже оговорено, и как бы он потом просто, ну, приходит, так сказать. Вот, так что, чтобы все друг другу помогли, так сказать. Вот. А что касается каких-то оценок именно Дебура, ну, тренер побеждал везде, где был. А у него по карьере там какой-то сумасшедший показатель побед и поражений, там типа что-то 110-11, что-то такое. Это еще где он тренировал в низших эшелонах, там Суфолс, у него были огромные успехи. Ну и вот на уровне FBS, Fresno State, Вашингтон. То есть, в принципе, где он везде работал, он везде побеждал. Вот везде выстраивал свою культуру, и везде у него, в принципе, все получалось. Понятное дело, что в Алабаме, конечно, совсем другие стандарты. И стандарты, до которого, ну, будем честны, Дебур никогда не дотянется. Потому что, ну, повторить то, что делал Ник Сэбан в течение полутора десятков лет, невозможно. То есть такого доминирования точно не будет. Вот, и я думаю, что надо болельщикам Алабамы с этим смириться и все-таки как-то реально смотреть на вещи и оценивать этот переход и назначение Дебура. Но я думаю, что первый сезон, безусловно, будет сложный. Опять же, из-за того, что потом, после ухода Себана, случился большой отток важных игроков достаточно. То есть я думаю, что Алабама все равно будет там в первый сезон претендентом на плей-офф, но, возможно, им будет поначалу такой будет переходный сезон. Вот. Ну а дальше уже посмотрим. Вот. Наверное, в помощь Дебуру идет тот факт, что ему удалось переманить, ну, вместе с собой из Вашингтона Райана Граба, координатора нападения, с которым они вместе работали не только в Вашингтоне, но и во Фресно Стейт. Ну и, в принципе, а, кстати, что интересно, Граб в прошлом году, когда у Себана искал себе нового координатора нападения, Граб был одним из главных кандидатов, и Себан с ним проводил даже собеседование, но в итоге Граб решил остаться в Вашингтоне. И получается так, что чтобы Граб оказался в Алабаме, нужно было, чтобы Себан закончил карьеру. Вот, то есть, то, что есть, появился свой человек, есть свой человек, то есть, в принципе, понятно, наверное, более-менее уже будет, как Алабама собирается, будет играть нападение, что будет, наверное, что-то, нечто похожее на Вашингтон. Ну и персонал, в принципе, для этого есть. Ну, поначалу, конечно, будет тяжело, и из-за того, что все-таки новое место работы, и новое, очень высокий уровень конкуренции, ну и уровень ожиданий тоже. Вот, так что понятно. В общем, на самом деле эта фраза можно применить к любому назначению, что это назначение имеет смысл, сыграет ли оно, ну, время покажет.
Ну, давай, наверное, как-то резюмируем, что, наверное, одного из самых горячих кандидатов, которых, ну, только можно было найти на рынке, украла Алабама, как бы выбрал себе молодого специалиста с таким довольно большим, ну, не знаю, апсайт-то тут как бы уже куда расти такому побеждающему тренеру, но человек, который точно готов прогрессировать и, ну, интересно, конечно, посмотреть. Будет уже на первую игру Алабамы под его руководством. Но и, знаешь, удивительно, опять же, как будто бы для меня, Андрей, обыденно эта новость прошла. То есть ты говоришь, там, да, вбросы, не вбросы, другие новости были, но мы как-то когда-то с тобой обсуждали, да, тоже Дебуру обсудили. Ну, именно этого я и ждал, и для меня это каким-то прям большим сюрпризом не оказалось. Тут стоит это отметить.
Не, да, это безусловно так, что, в принципе, он был одним из топовых кандидатов. Опять же, у Алабамы есть деньги, которые могут ему предложить высокую зарплату, ну и так далее. Ну и объективно говоря, что в Алабаме уровень потенциала и на программы, уровень рекрутинга и все такое все-таки выше, чем он имел в Вашингтоне, и поэтому... При всем уважении к Хаскис, конечно, все равно переход в Алабаму с точки зрения статуса в колледж-футболе это все равно шаг вперед в любом случае для него.
Это 100%. Ну, давай к Мичигану приедем, где с Харба вокруг Джима Харба окончено. Джим Харба все-таки ушел в НФЛ. Ну, а очень долго Мичиган не стал ждать и назначил Шерона Мура, да, офенсив-координатора, который уже несколько игр провел в прошлом сезоне, как вы помните, с дисквалификацией Харба. И, наверное, был тоже такое довольно ожидаемое решение, которое произошло очень быстро. То есть ушел Харба, практически сразу же новость о назначении Мура. Как будто бы тоже безапелляционный кандидат, но вот, Андрей, тебе такой вопрос. Считаешь ли ты, ну, я думаю, что в целом мы с тобой согласимся на том, что тот факт, что он хорошо провел сложные отрезки по ходу прошлого сезона, опять же, это была команда Харба, да, ее нужно было, условно говоря, только докоучить, да, в каких-то определенных играх. Наверное, не стоит об этом думать больше, чем стоит. А по поводу Мура, как думаешь, ну, сможет ли он с точки зрения рекрутинга, с точки зрения коучинга, как-то адекватно заменить Харба, или все-таки это тоже такой даунгрейд для Мичигана?
Ну, я думаю, что это даунгрейд для Мичигана, безусловно, потому что, ну, все-таки какой опыт имел Харба, Мур все-таки первый раз будет главным тренером, полноценным, если мы не берем, получается, 4 игры прошлого сезона, то есть где-то там в начале сезона он одну игру из трех провел, когда Мичиган был, когда Харба был дисквалифицирован, и в конце вот три игры, в том числе с Penn State и с Ohio State, Мур был главным тренером. Вот. Ну, что известно про него, что его очень любят игроки, что он там важный человек был в раздевалке, что к нему прислушивались, у него большой авторитет. Это здорово для Мичигана, безусловно. Что будет на деле? Ну, посмотрим. Ну, в любом случае, было понятно, наверное, что Мичиган не будет, наверное, искать кого-то со стороны. Да и уже и поздно это, наверное, было делать. Будет, так сказать, Харба покинул команду, оставил свою философию. И, ну, как-то уже будут с новыми людьми, ну, точнее, не с новыми людьми, а с теми людьми, кто остались, эту философию развивать. Ну, да, и с новыми людьми, те, кто, наверное, придет все-таки. Вот, потому что там защитный координатор Мичигана же, Джесси Минтер, он Харба его забрал с собой в Чарджерс, и вот похоже, что координатора защиты придется искать вот где-то со стороны, там, в другом месте. Вот, получится ли у Мура? Ну, опять же, с одной стороны, у нас были примеры, в принципе, тренеров, когда, которым, так сказать, изнутри организации передавали позицию главного тренера, и они, в принципе, не проваливались и сохраняли программу на том же высоком уровне, где она была. Там, ну, наверное, два таких примера из последних лет. Это, опять же, это Райан Дэй, когда, ну, Урбан Майер уходил и передал ему позицию главного тренера, или там в Оклахоме, когда Боб Ступс уходил, Линкольну Райли передавал. Вот у них, в принципе, все получалось. И вот получится ли у Мура, ну, посмотрим. Ну, опять же, конечно, будет сложно, потому что в чем была сила Харба? Не только в том, что он такой суперавторитетный и поставил, опять же, великолепную философию программе, ну, и то, что, о чем мы говорили, в принципе, в преддверии финала, о том, что Харба, и в чем его сильная сторона и его штаба, это развитие игроков очень хорошее, потому что Мичиган не рекрутирует на самом высоком уровне. У них там очень редко бывает топ-класс игроков топ-10. Там сейчас он не топ-10, насколько я видел. Вот, поэтому многое будет зависеть от того, насколько Мур будет вот действительно тоже таким не только рекрутером, но и действительно тренером, который может развивать игроков, вот, поднимать их на более высокий уровень. Вот. Так что, ну тут понятно, в общем, конечно, посмотрим, что будет, потому что, ну, с одной стороны, кажется, что сделано, опять же, все правильно, как бы и других-то вариантов особо не было у Мичигана, а с другой стороны, ну, потянет ли все-таки тренер без опыта, это посмотрим. Ну, я думаю, что в любом случае пока что Мичиган, несмотря на потерю штаба, большого количества тренеров, несмотря на потерю большого количества игроков, все равно кто-то-то остался в команде, игроки те же остались, так что некоторые важные. Так что я думаю, что все равно, по крайней мере сейчас, то, что есть у Мичигана, ну, в ближайшем сезоне они, конечно, не будут главным претендентом на победу в Биг Тен, и не будут, естественно, там, и сомневаюсь, что они будут такими претендентами на национальный титул, но как претендент на плей-офф, я думаю, Мичиган, ну, точно сбрасывать не стоит уже в ближайшем сезоне.
Да, а дальше, конечно, уход Дебура потянул с собой карусель в бывшем Пак-12, да, уже можно сказать. И срочно Аризоне пришлось искать... срочно Вашингтону пришлось искать замену, и, наверное, нашли не очень хорошую замену, взяв, да, Джеда Фиша из Аризоны, который... Ну, которого мы хвалили по ходу всего этого сезона, как Аризона внезапно для нас выдала просто замечательный сезон. И сезон с 10 победами, отличное нападение, яркое, очень смотрибельная была команда Аризона, возможно, там одно из самых ярких событий прошедшего сезона. И Джет Фиш возглавил Аризону. Ну и, наверное, я думаю, Андрей, учитывая, что рынок был довольно маленьким и срочно что-то нужно было делать Вашингтону, Джет Фиш — это прям такой отличная замена Дебуру, которого так, конечно, не возместить, но, по-моему, очень хороший выбор. И, опять же, я как понял, сильных альтернатив и не было этому решению. Так что довольно быстро нашел Вашингтон себе замену, и замену, думаю, очень неплохую. Ну, посмотрим по ходу будущего сезона.
Да, я видел, что Фиш был сразу, по-моему, везде первым кандидатом у Вашингтона, и действительно удалось его заполучить. Меня это, честно говоря, немножко удивило, потому что, с одной стороны, понятно, что в Вашингтоне больше денег, чем в Аризоне, больше, наверное, возможностей для развития карьеры. А с другой стороны, наверное, все-таки Аризона — это была команда, и, ну, не была, а есть даже команда, которая сохранила практически весь состав с прошлого сезона, и, то есть, была бы претендентом, одним из главных, на победу в Big 12, ну и, соответственно, претендентом на плей-офф. Ну, вот он решил все-таки перейти в Вашингтон. Ну, да, опять же, в Вашингтоне, опять же, предложили ему более выгодный контракт. Ну, и, наверное, да, возможностей для роста в Вашингтоне побольше, чем в Аризоне. Но первый сезон, я думаю, будет очень сложный для Фиша, потому что я первый раз в жизни видел такое, если честно, что у Вашингтона ни одного стартера в нападении не осталось с прошлого сезона. То есть там понятно было, что многие уйдут на драфт, игроки, но когда ушел Дебур, огромное количество игроков не только и в нападении, но и в защите выставились на трансферный портал и ушли. То есть там, грубо говоря, там на скилл-позициях, да, и так были большие потери Вашингтона, но зато, например, онлайн там 3 или 4 игрока должны были вернуться основных, в итоге все ушли. И, ну, просто, по сути, Фишу придется с нуля, как минимум, нападение строить команду, да и в защите, на самом деле, тоже там считанное количество людей, по-моему, осталось, так что И еще переход в новую конференцию, в более сильную конференцию, в более глубокую конференцию. Поэтому, честно говоря, в первом сезоне я вообще ничего не ждал в Вашингтоне и от Фиша в частности. То есть можно сказать, что, ну, наверное, все-таки не будет прям такое дно, как было в Аризоне, когда он приходил, но тяжело будет, мне кажется. Если в Бол Вашингтон выйдет в первый сезон, я думаю, что это уже будет хорошо для них, хороший сезон будет. Фиш очень интересный тренер тем, что у него, он вроде по возрасту еще далеко не опытный тренер, но у него просто огромное резюме. У него огромная, прям, так сказать, его трудовая книжка, она просто уже не знаю, там сколько страниц в ней и так далее. Там все забито. У него там огромное количество работы было разное и в колледж футболе, и в НФЛ. И он нигде, на самом деле, надолго особо не задерживался, что интересно. Так что посмотрим, надолго ли он в Вашингтоне. Ну, наверное, из-за того, что, опять же, тренер такой опытный именно в том плане, что много что повидал, наверное, это то, что нужно Вашингтону сейчас. Потому что как бы и на примере Аризоны мы видим, что человек просто... Команда была ужасная, но постепенно он выстроил за три сезона работы, выстроил и довел команду до сезона с 10 победами. Фиш забрал с собой координатора нападения. Еще из Аризоны нужно отметить Брэннона Кэрролла. Вот. А координатор защиты – это очень интересный человек у Вашингтона. Это Стивен Беличек, сын Билла, который... сколько уже там, по-моему, больше... Ну, все время работал в Патриотс, понятное дело. Но его теперь в 36 лет он вышел из-под отцовской опеки и попробует построить в Вашингтоне сильную защиту. Вот. Ну, я, в общем, резюмирую так, что я думаю, что это отличное, наверное, это лучшее назначение, которое Вашингтон мог осуществить, но сразу успехов каких-то грандиозных я не жду, что тут тоже будет такой полноценный такой долгий процесс строительства команды, которая может конкурировать на самом высоком уровне.
Да, ну а вот дальше уже можно посмотреть Аризону, которая еще большим оказалась поиски, и уже нужно было хвататься хоть за кого-то, и решение, конечно, которое все грейдят с оценкой 3, это Брент Бреннан, да, тренер Сан-Хосе Стейт, которая, конечно, на последние годы на слуху у нас с вами и постоянно хватает боулы. Но, опять же, были и плохие сезоны от Сан-Хосе Стейт. Ну, и опять же, ну, это довольно сильно такая, такой даунгрейд определенный, потому что, ну, ты меняешь такого качественного тренера на тренера команды группы 5. И опять же, да, ну, мы-то понимаем, что все тренеры когда-то тренировали группу 5, тот же Дебур, да, какие-то апгрейды сделал в жизни. Но проблема в Бреннане, что он никогда таким сильно побеждающим тренером не был. И конечно, для Аризоны, как будто бы, которая только вот-вот вышла из тени, наступают снова тяжелые времена. Будем за этим, конечно, следить. Но не знаю, Андрей, не знаешь какие-то подробности? У Аризоны никаких вообще вариантов не было. Это просто хватали за кого получится.
Да, по-моему, Брэннон, да, был одним, чуть ли не сразу появилась его кандидатура среди кандидатов, потому что у него... тоже достаточно уже такое длинное тренерское резюме, и он был в Аризоне в свое время на одной из ассистентских позиций, то есть он знает программу, в принципе, то есть такой человек не чужой, вот так, наверное, можно резюмировать. Но, в принципе, Сан Хосе Стейт, мы, в принципе, знаем, что эта команда практически всегда была одним из аутсайдеров, ничего особо никогда не демонстрировала при Брэннане, да, действительно, было несколько очень классных сезонов. Там был финал конференции, по-моему, в 2020 году. Да и в этом году они же до последней недели тоже боролись за финал конференции. То есть человек умеет работать в не самых привлекательных условиях. Вот, можно так сказать. Может быть, да, опять же, какой-то баланс побед и поражений не впечатляющий, но, опять же, это Сан-Хосе Стейт. Тут как бы на многое рассчитывать не приходится. А то, что Брэннон делал, это, в принципе, наверное, превосходило ожидания от этой команды. Но нужно, наверное, отметить тот факт положительный для Аризоны, что вот не случилось так, как в Вашингтоне, что люди, оставшиеся, игроки имеется в виду, просто как только Дебур ушел, все сразу пошли на трансферный портал, и в Вашингтоне в итоге никого почти не осталось с команды, которая играла в финале. А вот в Аризоне, да, несколько человек ушло, в том числе и в Вашингтон к Фишу, но не было такого большого оттока исполнителей, и в том числе Ноа Фифита и другие важные игроки, они остались в Аризоне. То есть, в принципе, конечно, я уже не котирую, наверное, Аризону как одного, там, чуть ли не главного претендента на победу в Big 12, из-за тренерской перестановки. Но все равно команда, мне кажется, будет вот в высшем эшелоне в этом сезоне. И там за финал конференции, или там за сезон, опять же, ну такой какой-нибудь 9-3, 8-4, я думаю, в принципе, я думаю, по силам бороться. Опытного офенсив-координатора назначили. Дина Бейберс, который 8 лет тренировал Сиракьюз, главным тренером, теперь там будет офенсив-координатором. Ну, посмотрим. Что главное, что Фифита на месте, как говорится, уже, как сказать, как определенный фундамент у команды есть. Опять же, сильного оттока исполнителей не было, поэтому я расстроен был, что Фиш ушел из Аризоны, но как бы хоронить Wildcats и думать, что вот сейчас они вернутся опять же куда-нибудь туда, где они были пару лет назад, я думаю, что не стоит. Я думаю, что, по крайней мере, в ближайшем сезоне Аризона будет вполне себе побеждающей командой. А вот в дальнейшем посмотрим, конечно.
Хорошо, давай дальше тогда, наверное, поедем. Тут еще несколько назначений есть и в СЭК важных. Техас Эндем, в конце концов. Да, Майк Элка. Дюк, опять же, все отмечают, что он провел довольно много времени уже в Техас Эндеме. Но, опять же, если я правильно помню, Дюк он тренировал 2 года последний. И, да. Ну, последний сезон нас он точно впечатлил. Это было такое впечатляющее зрелище прошедший сезон. Но, что сказать, Андрей? Я думаю, что решение хорошее. И, как мы видим из обсуждений того, что мы сейчас с тобой, новостей, которые мы сейчас обсудили, да, и как мы видели в прошлые годы, за это команда цепляется, да, потому что старается брать человека с опытом работы ранее в программе, как ты говоришь, да, чтобы человек был знаком с программой. Mm-hmm. В этом плане такого идеального кандидата нашли после Техаса А&М. Ну, наверное, проблема, что выше от Фишера ждали многого, не получили ничего. Теперь приходит, да, тренер с маленьким тренерским опытом. Тоже могут быть какие-то проблемы в первое время. И какое время после Фишера, тоже интересно. Считаю такое назначение неплохим. Тренер с апсайдом определенно будет расти. Но это Техас А&М, тут ждут многого. И Майк Элка, возможно, не выглядит как тренер, который сразу же даст какой-то импакт. И я буду говорить, но год-два у него точно есть. Но я, наверное, первый год вообще ничего от Техаса А&М не готов ждать.
Ну, Техас А&М — это такая очень, да, странная программа во многих отношениях. И в частности, главная, наверное, странность — это то, что болельщики Техаса А&М и бустеры позиционируют эту команду как powerhouse, так blue blood программа так называемая, да, вот. Но на самом деле Техас А&М никогда в своей истории в футболе не был каким-то пауэрхаусом. Да, там были успешные сезоны, мы их и помним, но никогда команда там не была, скажем так, на самом высоком уровне в студенческом футболе там, в течение там, длительного периода времени. Вот. А ожидания такие, что вот как будто или там борьба за победу в СЭК обязательно, или ничего, или провал. Ну, понятное дело, что, конечно, когда был Джимбо Фишер, ожидания были супервысокие, там и контракт был очень большой, и эти ожидания не оправдались. Но я думаю, что работать хуже, чем Джимбо, очень сложно в таких условиях. Наверное, возможно, но сложно, я думаю. Я думаю, что хуже точно не будет, чем было при Джимбо. Будет ли лучше? Я думаю, что да, потому что в чем, мне кажется, проблема Джимбо, что вот он такой тренер немножко закостенелый и как переставший развиваться, и уже причем давно. Еще, наверное, в конце своего периода работы во Флориде Стейт. Элка все-таки, опять же, он работал в Дюке пару лет. Когда он приходил в Дюк, Дюк был плох достаточно. И когда они выдали, по-моему, 9-4 первый сезон, это было прям большим откровением. И этот сезон был похуже по результату, но мы понимаем, что там много факторов наложилось, в том числе там, травма Райли Ленарда, основного квотербека, и других важных людей. Поэтому такой в итоге сезон по результату был не самый удачный, хотя, наверное, по качеству игры, может быть, даже Дюк был лучше, чем в 2022 году. То есть, как бы, он уже показал себя как компетентный тренер и в Power 5 конференции. Все равно, конечно, Техас A&M – это другой уровень ожиданий, и, безусловно, никто не будет доволен, опять же, если будет 8-4 сезон. Но, мне кажется, как-то все равно нужно опуститься с небес на землю и все-таки принять, что Техас A&M играет в таких условиях, где сложно будет доминировать. Опять же, возможности, в первую очередь, финансовые есть насчет игровых. Ну, посмотрим. Как бы Элка, да, он защитный тренер, он был защитным координатором как раз при Джимбо, и к защите Техас A&M, ну, мало когда, особенно при Элка, были какие-то претензии. Вот, так что, думаю, защита будет качественная, а как бы игровой потенциал, ну, потенциал такой, что, может быть, даже элитную защиту какую-то можно построить. Что касается нападения, ну, вот там много будет зависеть от того, получится ли у Колина Клайна, нового координатора нападения, который из Канзас Стейт пришел, сделать что-то интересное. Мне нравилось, в принципе, как нападение Kansas State играет пару сезонов последних, вот где Клайн был координатором нападения и плейколлером. Вот там, в принципе, и Уилл Ховард тот же хорошо играл, ну и другие игроки тоже, в принципе. Ну, то есть, действительно, нападение выглядело очень интересно, а вот у Техас A&M нападение выглядело далеко не всегда интересно, прямо скажем. Даже в последнем сезоне, где был Петрина координатором нападения. Опять же, есть игроки у Техас A&M, Конор Вейгман, их молодой квотербек, я считаю, в принципе, он достаточно талантливый и перспективный. Вот, так что на бумаге, наверное, все выглядит хорошо, в принципе, но, опять же, в любом случае сразу будет давление на Элка очень сильное, от него будет ждать больших результатов, насколько, сколько ему дадут времени. Ну, Джимбо терпели достаточно долго. Вот. Ну, там, наверное, во многом из-за суммы контракта. Вот, у Элка все-таки она более скромная. Но я думаю, что ему удастся сделать Техас A&M такой командой, над которой не будем мы все смеяться. Такой конкурентоспособный достаточно. Ну, а в какие-то, может быть, отдельные сезоны и команды, которую мы и в плей-офф можем видеть. Опять же, практически все для этого Техас A&M есть. Нет культуры только, наверное. Элка, наверное, ну, в Дюке у него культуру получилось выстроить, по крайней мере. Может быть, и в Эггис получится. Опять же, наверное, с учетом того, что он был, он знал, какие проблемы были у Джимбо, и этот опыт ему как-то поможет не допустить тех ошибок, которые допустил предыдущий главный тренер.
Так, ну, следующая новость у нас с тобой про Мичиган Стейт.
Давай, да.
Наконец-то нашли себе полноценную замену в атаке. Ну и Джонатан Смит, это как будто бы, слушай, Грейк самое лучшее решение вообще.
Ну да, пожалуй.
Такое значение. И, ну, мы помним, да, Орегон Стейт. Последние годы, да, Орегон Стейт как взлетел. Как мы видим, как вообще он спас программу всю Биверс, которая была в каком-то запустении, а сейчас, ну, практически весь прошлый сезон был таким одним из главных, не главным, но одним из теневых фаворитов на участие в финале конференции, тогда еще Pac-12. И удивлял вообще апгрейд, который произошел с программой Oregon State. И мне кажется, именно в случае с Michigan State это хорошее значение в том плане, что даже с Такером какой-то консервативный футбол показывал Michigan State, какой-то футбол из прошлого, и требовалось какое-то изменение, требовалось свежий воздух, который Джонатан Смит может дать. Ну и плюс тренер, который имеет опыт в Power 5, тренер, который имеет победы на Power 5. То есть, ну, справедливости ради, многих, кого мы сейчас обсуждали, даже топ-программы не смогли себе именно такого эшелона тренера найти, как Michigan State. Но они молодцы. Но они сделали раньше, до Кру сели. Я думаю, что понятное дело, что на миссии это Кру сели. Смитку он еще бы ушел. Но спартанцы теперь в Биг Тен будут такой хорошей силой. Посмотрим, насколько быстро получится реанимировать программу, которая в том году, как с уходом Такера, прям совсем просто попал на дно. Но будем смотреть. Отличное назначение. И я думаю, что наконец-то Андрей за Мичиган Стейт будет интересно смотреть, как будет очень интересно за ними поглядеть, как они выглядят как программа. Какие у тебя мысли?
Я, да, я тоже считаю, что это то назначение, которое им было нужно спартанцам. В плане того, что действительно, вот мы помним, что Джонатан Смит сколько работал в Oregon State, поднимал команду с абсолютнейшего дна, на котором Биверс много лет находились. И вот за те годы, которые он работал, ну, последние два сезона уже прямо Oregon State действительно было очень серьезной командой. Pac-12, там же 10 побед в позапрошлом сезоне, в этом сезоне тоже, опять же, много что получалось, при всем при том, что, ну, команда, прямо скажем, программа не обладает какими-то супервозможностями в плане рекрутинга, в плане NIL, в плане, там, набора какого-то большого количества трансферов, таких статусных игроков на трансферного портала. Это действительно была такая планомерная работа над развитием игроков, которые имеются, и Смит с ней великолепно справился и выстроил, опять же, культуру, которой Oregon State не хватало. В Michigan State нет культуры после ухода Д'Антонио, и я думаю, Смит это сделает. Я думаю, что команда будет узнаваема, команда будет точно, ну, может быть, не сразу. Я все-таки думаю, что, конечно, первый сезон будет сложный. Возможно, то, опять же, сразу Мичиган Стейт там будет, опять же, там, команда уровня там 4 побед, потому что, опять же, все-таки, ну, объективно, в Биг Тен сейчас ни у кого не будет легкого расписания внутриконференционного. И все-таки для таких команд, которые только там в начале своего пути, наверное, будет сложно очень набивать сразу большое количество побед. Поэтому я думаю, что Michigan State точно готовы ждать. Опять же, видя то, как преобразился Oregon State при Смите, вот какая, вот интересно, конечно, какая конечная цель, какой потолок у Michigan State. Все-таки мне кажется, что при всем при том, что Смит отличный тренер, все-таки, конечно, мне кажется, будет очень сложно Michigan State рассчитывать на те результаты, которые были у Д'Антонио в лучшие времена, ну, то есть там либо победа в конференции, участие в плей-офф, и там, или где-то рядом с победой в конференции находиться. Все-таки, мне кажется, конечно, с приходом 4 новых программ, достаточно сильных, ну и при всем при том, что, как бы так сказать, старожилы Big Ten тоже никуда не деваются, все-таки сложнее будет Michigan State на такие высоты забираться. Но я думаю, что скажем так, что мне кажется, что для Michigan State будет хорошо, и уже будет большой апгрейд, и будет показатель отличной работы Смита, если спартанцы, скажем так, будут стабильным участником боулов, командой уровня там 8 побед, может быть, даже 9 иногда, 9 побед, может быть, даже хватать будет и в плей-офф выходить иногда. Вот. То есть, чтобы Мичиган Стейт был такой командой не топ-эшелона, ну вот такого, может быть, крепкого второго эшелона Big Ten с возможностью периодических апсетов над такими более статусными соперниками. Вот, наверное, для Мичиган Стейт, вот я пока такой потолок вижу. Если Смит удастся его куда-то выше забраться с этой командой, ну, это будет, конечно, великолепно. Но пока что вот так. Я думаю, что мне кажется, что Спартанс от дна оттолкнутся, и как бы есть и все перспективы, и все возможности сделать, ну, такой командой крепкий середняк, может быть, даже выше среднего команда в Big Ten, то есть, грубо говоря, пятая, шестая, седьмая команда Big Ten. Вот. Я думаю, для Спартанс это будет хорошо, потому что все-таки в футболе, ну, эта программа никогда не была такой прям доминирующей, опять же. Вот. А то, что творил Д'Антонио, это был прям такой исторический момент, до которого будет сложно дотянуться даже Смиту, мне кажется.
Слушай, ну а как тебе решение Мичиган Стейта, такой, знаешь, довольно консервативный, как будто бы простое, да? Просто своего дефенс-координатора повысили Трента Брея по должности главного. Как думаешь, это просто в целом отсутствие каких-то вариантов на рынке или просто такое? Не будем ломать то, что работает.
Может быть, да, опять же, решили, что тренер в системе, работающий, знает программу, так будет лучше. Пока что на данном этапе. Ну, опять же, Орегон Стейт сейчас в такой подвешенной ситуации достаточно. То есть команда, ну, она нашла себе расписание, это здорово на следующий сезон. Вот, что там много будет игр с Mountain West. Плюс, опять же, ну, игра с Вашингтон Стейт, Пак-2. Вот, и с Орегоном райвалри остается, это здорово все. Ну, вот Орегон Стейт, наверное, мне кажется, сложно было бы заманить кого-то. Ну, может быть, опять же, какого-нибудь тренера из группы 5 можно было бы позвать успешного сюда. Но, наверное, каких-то более серьезных кандидатов искать. Наверное, сейчас Орегон Стейт сложно, потому что, ну, наверное, скажем так, приходить в неизвестность и как бы с непонятным будущим программы, где будет играть, в какой конференции или без конференции независимой. То есть, наверное, в принципе, и для Oregon State вот такой сейчас будет переходный этап неопределенный. И поэтому, ну, ладно, наверное, посчитали, что лучше вот свой человек пока пусть будет, а там уже посмотрим, как все будет работать и как, в принципе, программа будет существовать дальше, наверное, так. То есть это имеет смысл, будет ли, сработает ли это назначение, ну, посмотрим. Ну, опять же, Орегон Стейт, ну, наверное, с учетом такого расписания, которое у них есть, что все-таки у них теперь много Mountain West, и, ну, наверное, Орегон Стейт все равно будет командой, ну, с достаточно большим количеством побед, наверное. Хотя игроков много очень ушло. Тоже важный фактор. Брею, по сути, тоже можно будет строить новую команду. Получится ли у него? Ну, посмотрим. Так что Орегон Стейт, наверное, ну, не знаю, наверное, каких-то других вариантов-то особо и не было.
Да. Так, ну давай, что, судим, наверное, Миссисипи Стейт. Тут тоже с уходом Зака Арнета был назначен Джефф Лебби, о офенсивный координатор Оклахомы. Но мне кажется, Андрей, мы тут согласимся, что грейдить какие-то переходы в СЭК вообще тяжело, учитывая новое расписание СЭК, учитывая вообще все эти изменения. Но мне кажется, он в целом неплохо подходит Миссисипи Стейт, который, ну, в Оклахоме, вы сами помните, да, какое было все последние годы нападения, так что координатор подходит, такое яркое, веселое, разнообразное нападение, Тут это пойдет Mississippi State на пользу. Но в целом такого большого опыта на высоком уровне нету. И Mississippi State вот этих новых реалиях, наверное, ждет пару довольно тяжелых сезонов. Мне кажется, да, тоже Mississippi State — это команда, которая как-то потеряла какой-то identity в свое время, и с тех пор я уже не помню, как, когда, знаешь, мы помним Mississippi State как хотя бы такой, знаешь, ну, может быть, такую среднюю команду.
Ну да, ну то есть было Identity при Майке Личе, супер атакующая команда, понятное дело, там Уилл Роджерс, мы помним его великолепные статистические показатели. Вот, наверное, такое прям Identity и еще и с высокими результатами было только при Дэнни Малине в середине 2010-х. Ну, та команда с Даком Прескотом, опять же, где они даже там в самом первом рейтинги комитета плей-офф в 2014 году даже были первой командой. Вот. То есть, конечно, те времена уже остались далеко позади. Ну, вот, наверное, приход Лэби — это то, что вот Миссисипи Стейт хочет то, чтобы вот как приличик, по крайней мере, была команда, что, может быть, там не огромное какое-то количество побед, но там яркий футбол, какое-то там развитие игроков в таком нападении. Ну, такое смотрибельная игра, чтобы зрители ходили, получали удовольствие, так сказать. А не было, как в том году с Арнетом, где он там пытался... Ну, он больше защитный тренер, ну, там нападение пытался перестраивать, то ничего особо не получилось. Ну, Mississippi State такой очень сложной ситуации, мне кажется, в плане того, что команда сама по себе одна из самых скромных там, с точки зрения финансовых возможностей, там, рекрутинговой базы и так далее, потому что, ну, Миссипи, там, скажем так, это не тот штат, где можно набрать огромное количество рекрутов, а и плюс, опять же, есть Ole Miss в своем штате, который он сейчас на более высоких позициях, прямо скажем, находится. Вот. Ну и по соседству там понятно тоже, что там другие акулы из SEC тоже забирают всех игроков, а Mississippi State остается, ну, по сути, забирать игроков по остаточному принципу. Поэтому, ну, Mississippi State, наверное, ну вот их участь такая быть одним из аутсайдеров SEC. Ну, с каким-то там с расчетом иногда попадать в боулы. Вот. Ну, главное, чтобы, опять же, нападение, наверное, работало, чтобы команда играла интересно. Вот, наверное, расчет такой. Что касается результатов, ну, может быть, со временем. Но если Лэби действительно будет тем человеком, который окажется супер классным тренером, который будет выводить не самых талантливых игроков, которыми Миссисипи Стейт получает на какой-то космический уровень. Потому что, наверное, в нынешнем SEC только вот так вот могут такие команды добиваться каких-то весомых результатов. Но вот, ну, думаю, что на самом деле такой потолок Миссисипи Стейт, это, я не знаю, команда, ну, вот опять же, иногда попадать в боулы, там сезон может быть с 7 победами. А так, конечно, и так было очень сложно, а еще с приходом Оклахомы и Техаса еще сложнее, конечно.
Да, наверное, не могу не согласиться. Давай, не знаю, зайдем, наверное, в северо-западный, где Дэвид
Ну,
Браун, бывший
тут, по сути,
исполняющий
тоже,
обязанности.
да, его просто как бы назначили. Ну, мы сами видели, да, вы сами видели, да, какой великолепный сезон северо-западный провел. Тут как бы
Да.
все понятно.
Так, ну давай, да, кого обсудим еще?
Ну, из Power Five у нас остались, получается, 4 тренера.
Да, получается, что так.
Ну, да их и обсудим, думаю, давай. Кто у нас там дальше?
Вот
Сиракьюз на очереди.
Сиракьюз, да, на очереди Сиракьюз-то Фрэн Браун, да, defensive back coach of Georgia. Ну, интересное, конечно, решение. Все-таки не защитного координатора, да, апгрейдить себе в главные тренеры с уходом Дина Бейберса, а именно определенного до тренера defensive backов. Но Знаешь, что можно точно сказать? Что сейчас Сиракьюз, ну, защиту точно начнет строить прилично. То есть это такой определенный сигнал о том, что сейчас как бы Сиракьюз там рассчитывает на что-то, ну, вряд ли на что-то прям большое, но удивлять всех в ACC. И такое-то неплохое решение, потому что Сиракьюз команда, то мы помним, как команда, которая побеждала, то команда, которая там какой-то, даже начался он 5-0, 6-0, но, наверное, команда, которая не имела какой-то защиты, за которую можно уцепиться, а Фрэнк Браун, все-таки человек из программы, которая сейчас из года в год продюсирует лучшую там чуть ли не защиту в нации, это такой апгрейд защиты. Другой вопрос, что там много обязанностей других, и какого-то, думаю, взрыва от Сиракьюза ждать не стоит, но если это подписание сработает, то неплохо. Но я для себя, знаешь, так вот отметил интересный факт, Андрей, да, что когда вот совершенно не остается коучей никаких, то видишь, команды, даже Power 5, конечно, слабые команды Power 5, видишь, уже вынуждены за что ухватываться, уже просто подписывать себе. Ну, тренера дебеков, это тоже такой интересный сигнал.
Ну да, с другой стороны, в принципе, не по-моему, достаточно быстро Сиракьюз назначил тренера, так что, наверное, они уже его вели, то есть, в принципе, знают этого тренера, знают его возможности, но, опять же, без опыта главным тренером, посмотрим, что будет. Ну, наверное, нельзя сказать, ну, можно сказать, что Сиракьюз в принципе, находится, ну, в такой нормальной ситуации, потому что, ну, опять же, приходить в ACC, такую среднюю программу, скажем так, потому что Сиракьюз, ну, иногда были плохие сезоны, но в целом эта команда, ну, среднего уровня в боулах, мы достаточно часто Сиракьюз видели в последнее время, вот. Приходить в середняка ACC, приходить там в середняка SEC или Big Ten, это не одно и то же сейчас, вот. И если там, опять же, мы обсуждали Mississippi State, мы обсудим другие там некоторые программы. Это даже тот же Michigan State мы обсуждали, что вот, ну, очень сложно будет каких-то больших результатов достичь, там, бороться за плей-офф даже, не говоря уж там о победе в конференциях. В ACC, ну да, там, как бы Клемсон, Флорида Стейт никуда не делись, там, Майами вечно на что-то претендующие. Мэнси Стейт команда всегда крепкого уровня. Северная Каролина, например. Ну вот пять команд, грубо говоря. Все остальные там в таком состоянии сейчас, в полуподвешенном, непонятном. Там Вирджиния Тек не так хороша, как раньше. Джорджия Тек не так хороша, как несколько лет назад. Питтсбург не так хорош. Так что, в принципе, опять же, если Браун будет хорошо работать, если, опять же, будет какая-то защита сильная, нападение, что-то будет хорошее, ну, нападение, там, Кайл Маккорд же будет теперь стартовым квотербеком, так что нападение, возможно, будет тоже в порядке. Вот. Так что Сиракьюз вот может стать, ну, не знаю, с кем сравнить. Ну, может, с тем же Дюком сравнить, например, вот при Элка. Вроде как звезд неба не хватали, потом раз, сезон 9 побед. Сезон там вот 8 побед, например. В принципе, это возможно, я думаю, при хорошем коучинге. Хороший ли тренер Браун, мы не знаем. Главный тренер. Вот это уже время покажет. Но если все будет хорошо, Сиракьюз вот как-то сможет, может быть, даже какие-то удивительные некоторые сезоны выдавать и где-то на что-то, можно сказать, даже высокое бороться. Потому что, опять же, уровень топов ACC он все-таки не настолько высок, как в секле Биг Тен.
Ну, давай дальше, Андрей, тебе дам монолог я, потому что тут твой любимый Джеймс Мэдисон.
Корсигнете, да.
Да, это великолепное назначение, как все считают, Индианы, которые, ну, одного из самых горячих тренеров группу 5 всего урвала. Ну, а ты как думаешь, вообще, на самом деле, все-таки назначение Индианы тренера Джеймс Мэдисона, это какой-то, ну, есть ли возможность для Индианы наконец-то выйти из вот этой тени абсолютного середняка, а то и аутсайдеры? Биг Тен и какой-то хоть небольшой скачок совершить.
Ну, не посмотрим. Сложно будет, опять же, Индиане, потому что она, опять же, и в старом Биг Тен, скажем так, очень редко когда-то выдавала классные сезоны. Ну, наверное, самый классный сезон это был тот ковидный сезон еще с Майклом Пенниксом, где они там практически в финал конференции вышли. Все остальное было, ну, в боулы иногда заходили, но все остальное, да, было в основном так себе, особенно последние пару лет, и поэтому Том Аллен и был уволен и перешел на работу защитным координатором Penn State, что, кстати, тоже достаточно интересно. Сигнетти, ну, это человек с Джеймса Мэдисона, он еще работал с этой программой в FCS, добивался отличных результатов в FBS. Вы сами знаете, что команда два сезона только выступала на уровне высшего дивизиона и оба раза выдала сезоны с 10 плюс победами. Вот, то есть тренер, ну, знает, как выстраивать программу, знает, как побеждать. Конечно, в Индиане будет это сделать очень сложно, но, опять же, я думаю, что в Индиане, надеюсь, по крайней мере, что собранные в руководстве университета, в руководстве футбольной программы люди, реально смотрящие на вещи, и понятно, что, опять же, Индиане невозможно, я даже думаю, даже такую формулировку применить, бороться за самые высокие позиции в Биг Тен, но сделать команду, опять же, чуть чаще попадающие в боул, и там 6-7 побед в сезон. Ну, я думаю, что вот такую программу, ну, я надеюсь, по крайней мере, я желаю ему удачи, Сигнете, посмотрим, получится ли или нет, потому что, ну, опять же, глубина в Биг Тен, ну, очень жесткая, и там даже командой второго эшелона стать очень сложно будет Индиане, вот. Ну, то, ну, не быть прям совсем уж дном, ну, наверное, Сигнете, я надеюсь, этому по силам. Но, опять же, с другой стороны, много историй мы знаем, много примеров. Тренер, переходящий, тренер суперуспешный на более низком уровне, потом приходит на более высокий, и не все складывается. Вот. Надеюсь, что Сигнете не будет таким примером, но, опять же, все-таки это Индиана. И тут, ну, опять же, у нас есть там большая тройка Биг Тен, у нас есть четыре новичка, у нас есть Висконсин, у нас есть Айова, Небраска, которая что-то всегда претендует, Миннесота, ну, Мичиган Стейт, опять же, со Смитом наверняка будет лучше, Мэриленд, ну, вот столько команд, я уж полтора, уже 13 команд, примерно, назвал, вот. И поэтому, ну, очень сложно будет, очень сложная работа. Удачи Сигнете. Надеемся, что получится у него выстроить хорошую программу со своим лицом, которая, опять же, ну, иногда будет там в боулы попадать, иногда может удивлять, обыгрывая более сильных соперников на бумаге.
Да. Ну и помню, мы с Андреем хайпили Мэн Диаса в свое время, когда он приходил в Майами. Но что-то не получилось в Майами, и он уходил в Penn State, да, на позицию координатора, и вновь возвращается в ACC в должности главного тренера. И я думаю, что, ну, учитывая опыт и в Майами, и в Penn State, тот факт, что Дюк, опять же, это программа, от которой это не требует многого, которая так, звезд там с неба не хватает, и команда, наверное, которая может ждать какого-то ребилда, и у которых цель, ну, в целом, наверное, время от времени создавать проблемы всяким Клемсоном и другим топам ACC, с этой задачей будет справляться, и, возможно, знаешь, там с годами выстроит что-то интересное в Дюке. Поэтому, ну, я бы оценил это назначение довольно позитивно. Не знаю, как, Андрей, ты считаешь?
Ну, вот не знаю, мне не очень понравилось то, что было в Майами. Но, с другой стороны, у кого в последние годы получалось в Майами, как говорится. То есть, как координатор, Диас, ну, один из лучших, я думаю, в колледж-футболе. Он это и в Penn State доказал, и в Майами, еще до того, как его повысили главным тренером, хороший ли Диас главный тренер? Ну вот в Майами так не показалось, что он хороший главный тренер в те три сезона, где он работает. То есть у него еще одна попытка себя проявить. Набрался опыта, возможно, ну невозможно, а точно, знает эту конференцию. ACC хорошо, достаточно. Вот опять же, Дюк все-таки, да, уровень ожиданий не такой высокий, как в Майами был в свое время. Вот, ну вот у него новая попытка проявить себя как главный тренер. Получится ли, посмотрим. Опять же, прошлый специалист Элка, да, был тоже защитный, бывший защитный координатор, то есть можно сказать, что такой назначает защитных специалистов главным тренером в Дюке, то есть такая определенная философия просматривается какая-то. Ну вот, посмотрим, опять же. И в ACC со средними командами можно выстраивать что-то интересное, добиваться высоких результатов. И тот же Дюк, в принципе, последних пару лет этому доказательство. Ну вот, последим. Определенный скепсис у меня есть, но, может быть, действительно, Диас научился на своих прошлых ошибках, и вторая попытка быть главным тренером будет более удачной.
Так, ну и получается, последнее назначение у нас в Power 5 – это Хьюстон.
Угу.
Да? Да? Да, точно, да. Это, да, и как раз, опять же, мы, наверное, потом отдельно обсудим и Тулейн, я думаю.
Ну да, можно.
Но в целом ответит, что удалось Хьюстону переманить Вилли Фрица, коуча Тулейна. Ну, слушай, удивительно, что тоже, знаешь, грейдит это переход как один из самых лучших, который мог произойти. Но опять с плюсом переход. Ну, опять же, Тулейн, мы помним, за последние годы это команда, которая стала таким приличным пауэрхаусом. В этом году боролись за новогодний боул. В следующем году там Андрей ждет от них борьбы опять за участие в плей-офф в уже в расширенном. Ну, ну и с уходом да. Халгорсона, Вилли Фриста, такая, наверное, очень хорошая и качественная замена для Хьюстона. Да, из Big 12 уходит два довольно сильных участника. И Хьюстон та команда, которая, ну, наверное, может занять такое место в топе Big 12, тем более с новым тренером. Но в любом случае интересна для меня судьба Big 12, Андрей, во всей этой ситуации, потому что ну, выглядит, наверное, наряду с ACC как такая одна из самых слабейших конференций Power 5. И как вообще будут с попаданием в боулы, точнее даже с попаданием в плей-офф у команд из этой конференции. Но, наверное, для Хьюстона, для роста это неплохой вариант. Но вообще ты рассматриваешь Хьюстон как какого-то участника плей-офф, возможно, в обозримом будущем?
Я думаю, что да. Я думаю, что в Big 12, по крайней мере, сейчас не видно пауэрхаусов каких-то с уходом Техаса и Оклахомы. Что кто-то придет и надолго вот прям займет такую, так сказать, уровень топ-команды, будет постоянно там участником финалов конференции или плей-офф. Ну, нет таких команд. Big 12 там, по-моему, я где-то видел, что даже, по-моему, ни одна команда на уровне топ-25 не рекрутируется в Big 12 сейчас. То есть очень будет ровная конференция. И просто, так сказать, кто лучше будет выстраивать свои программы из не самых талантливых игроков, вот, те и будут, так сказать, и на вершине. И это будет достаточно меняться. Мне кажется, что это будет конференция, где у нас будет прям чуть ли не каждый год смена участников там финала и, соответственно, представителя конференции от, в плей-офф. Ну, я вот, кстати, если проговорить про Big 12, ну вот расписание я их смотрел, они вывесили на прошлой неделе. Ну, конечно, ну, скучновато без Техаса и Оклахомы. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот мне кажется, из-за того, что супер непредсказуемая конференция, и, в принципе, достаточно много команд, именно заточенных на атаку, и много интересных тренеров, что вот для такого какого-нибудь развлечения игры Big 12 будут очень яркими, мне кажется, что это будет такая конференция, где просто, ну, не смотреть игру, игры с какими-то большими ожиданиями, что вот надо там... Такие игры, конечно, тоже будут, потому что все-таки одна, как минимум, команда от конференции каждый год будет выходить в плей-офф. Вот, может быть, там и две, вряд ли, наверное, больше. Но вот именно посмотреть какой-нибудь качественный футбол, такой яркий, вот мне кажется, Big 12 это будет прям самое то. Вот, что касается Фрица, ну, как он работал в Тулейне, он заслужил это повышение, безусловно. Последние два сезона великолепные. Точнее, ну, наверное, так. Прошлый сезон невеликолепный, потому что все-таки финал конференции проиграли. Но 22-й год, победа в American и победа потом на UC в боуле новогоднем, это, конечно, было супер. А Тулейн, никто этого не ожидал. То есть отличная работа, отличное, опять же, развитие игроков, отличная программа. Все получилось в Green Wave у Фрица. В Хьюстоне... Мне кажется, ну, в Хьюстоне точно больше возможностей для развития и больше, опять же, финансовых возможностей. У Хьюстона достаточно богатая программа, и можно даже сказать, что одна из самых богатых программ в новой Big 12. Поэтому, опять же, да, почему нет, мне кажется, если у него все получится. Может быть, сначала, опять же, будет после Холгорсона, так сказать, все заново перестраивать, уйдет время. Но если как бы все будет хорошо, то там через 3 года, например, там в сезоне 2026 года, почему бы и нет? Потому что, опять же, ну, в новый Big 12, мне кажется, не будет доминирующей силы. Ну, может быть, кто просматривается, так это Юта в таком формате. А если там, ну, Кайл Виттингем будет работать, продолжать, и тогда, да, ну, может быть, это Юта единственный претендент. Ну, конечно, есть всегда тайный претендент, это Колорадо. Но, честно говоря, готов поставить, что Хьюстон будет раньше на высоких позициях, чем Колорадо, особенно при нынешнем главном тренере Баффалос.
Ладно, это уже отдельно обсудим. Слушай, ну, в целом обсудили все... Power 5, давай еще обсудим, что в Тулейн, да, пришел тренер Троя. И, ну, Трой последний год, да, команда на слуху. Один из тоже, да, сильнейших программ. Санбелт, все хорошо. Почти каждый сезон с 10 плюс победами, попадание в боулы. И для Троя, наверное, неплохая замена. Все-таки тяжело удерживать тебе к команде группу 5 топовых тренеров, которые, ну, которых все пытаются заполучить. Поэтому, ну, Тулейн неплохо выбрался из-за своей проблемы. И, ну, в следующем году вот Андрей ждет от Тулейна хорошего сезона.
Да, жду. Опять же, потому что в Южный Методист, действующий победитель American Athletic, он ушел в ACC. Вот, поэтому, так сказать, конкуренция чуть снижается. И да, в принципе, интересно будет. Ну, Самрал, это вот человек, наверное, больше защитно ориентированный. Все-таки Трой последние два сезона они выдали, да, 23-4 баланс побед и поражений. Трой, в первую очередь, славился своей защитой. Ну, нападение было тоже неплохое. Так что... Да, и он, кстати, и он еще был в Тулейне, да, в свое время одним из защитных координаторов, так что знает программу, имеет успех как главный тренер, так что, в принципе, все здесь хорошо. И потенциально очень хорошее назначение. Вот. А, можно я еще про одно скажу?
Да я даже знаю про кого. Про Джим.
Ну, говори, говори про кого.
А, нет, ты хочешь. Я думал, хотел про Нью-Мексико сказать.
Нет, а про Нью-Мексико ты да. Что, Мэндон Холл,
Бронко? Да, просто как... Как карьера Бронко Мененхола идет по даунгрейду. Да? Главный тренер Бригам Янга, потом Вирджинии, а теперь Нью-Мексико.
Ну, он вроде там заканчивал, перерывал карьеру по состоянию здоровья. Сейчас, так сказать, нашел свое место там, посмотрим. Но грейдит как на том же CBS Sports, как A+. Но я хотел про другую отличную оценку сказать. Давай. Чуть-чуть, опять же, про Джеймс Мэдисон, что Курт Сигнетти ушел в Индиану, что Боб Чезны, тренер Холли Кросс теперь там будет, ставит A+. Ну, про Боба Чезна я очень много слышу, если честно. Я не слежу, прям скажем, за FCS очень сильно. Там знаю, что Южная Дакота Стейт второй год подряд, по-моему, выиграла национальное чемпионство. Ну вот, Холли Кросс, он тренировал, и там, по-моему, 4 подряд выхода в плей-офф, что-то такое, там доминирующие силы они были в своей конференции. Вот, теперь вот. И он супер молодой, по-моему, тренер еще. Один из самых молодых будет тренером в FBS. Так что вот, удержит ли он на тех же позициях Джеймс Мэдисон? Это вот посмотрим мы.
Так, ну давай, наверное, с тренерской карусели обсудим, закончим и обсудим еще одну новость, и которую мы хотели одной строкой, может быть, или что-то еще хочешь обсудить по тренерам?
Ну, по тренерам, да, опять же, Бостон Колледж у нас свободен пока что, ну, потому что Джефф Хефли ушел внезапно для многих с позиции главного тренера Бостон Колледж на позицию защитного координатора Green Bay Packers, вот. И пока что официального назначения нет, но многие инсайдеры, и бостонские в первую очередь, ну уже и так и национальные, сообщают, что скорее всего Билл О'Брайен будет новым главным тренером, который был в последний год, да, offensive координатором в Patriots, потом был назначен координатором нападения в Ohio State. Ну, судя по всему, он им пробудет совсем недолго и пойдет в Бостон Колледж главным тренером. Ну, посмотрим, что ждет. Ну, в любом случае, если это случится, то О'Брайен, по-моему, спустя 10 лет вернется на позицию главного тренера в колледж футболе. Он в Penn State работал в свое время, в том Penn State, который был после всех этих ужасных событий начала 2010-х и санкций относительно программы. Ну и, в принципе, у него там все неплохо получалось. Ну вот посмотрим, что будет в Бостон колледже. Опять же, если все так сложится. Но я думаю, что когда будет следующий выпуск наш, где мы будем говорить в основном про трансферы игроков, то, я думаю, официально уже все будет ясно. Вот. Я еще хотел, наверное, сказать про пару координаторов, которые мне интересны. Так, просто короткой строкой. Одно из них было Билл О'Брайен в Ohio State, но это уже, наверное, не актуально будет. Вот, мне еще нравятся вот интересные два назначения. Это Майк Демброк, бывший координатор нападения LSU, который, ну, вы видели нападение LSU в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, как бы Джейден Дэниелс, Хайсман Трофи, все такое. Вот он перешел в Нотр-Дам на позицию offensive координатора. И очень интересно для меня, потому что Райли Леонард, я считаю, очень талантливым кутербэком, который перешел с Дюком. И Демброк, помимо того, что классно работал с Дэниелсом до этого, у него был успешный опыт работы в Цинциннати с Десмондом Ридером. Так что очень интересное назначение. И вот в Penn State еще координатор нападения тоже мне интересен. Энди Котельницкий. Этого человека зовут. Мы очень много критикуем нападение Penn State, особенно в больших играх, и по делу в последние годы. А вот Котельницкий, это он работал последние пару сезонов координатором нападения Канзас, Джейхокс, и у Канзаса было очень хорошее нападение при любом квотербеке, особенно при Дэниелсе, который часто ломался, к сожалению. Так что вот, возможно, он даст какой-то свежие идеи, и нападение Penn State будет более вариативным, креативным. Вот. Вот еще вот пару назначений, которые мне интересны.
Да? Ну, наверное, давай закончим на этом.
Угу, угу.
Ну и вот новость, которую Андрей хотел обсудить, честно говоря, так и не смог найти какие-то подробности я, но давай так мини-предысторию. Наверное, если вы там в офсизоне хоть немножко следите за новостями NCAA, то сейчас там какая-то просто постоянная волна исков на тему NIL-сделок, там все судятся со всеми, NCAA там судится, с NCAA судится, и уже, откровенно говоря, непонятно, к чему приведет вот эта попытка понять, как должны работать эти NIL-сделки и вообще неразбериха в NCAA.
по многим вопросам. Но вот две конференции Big Ten и SEC, но по факту два самых, да, гранда, будем тут честны сейчас, две лучшие конференции Power Five сформировали некую консультативную группу для решения серьезных проблем, стоящих перед студенческим спортом. Ну, пока что похоже на какой-то профсоюз, наверное, такой.
Альянс.
Альянс очередной, да, который уже был. И, честно говоря, не знаю, Андрей, ты знаешь подробности вообще, что они хотят как-то влиять, или это просто какой-то знак для NCAA, что вот, мол, мы конференции сейчас, как бы, мы тут два топа, и сейчас, как бы, вы решаете свои проблемы, а то придется нам их решить.
Вот, да, мне тоже это интересно, потому что, с одной стороны, кажется, что новость, ну, по сути, ничего, ну, создали консультационную группу, хотят какого-то назначить человека главного, ответственного в ней, ну, типа, назовем вот так, комиссионера какого-то внутреннего вот этого вот подразделения, вот. И вот это интересно, не является ли это таким знаком, или, может быть, не только знаком, а уже первым шагом к тому, что существующая система, по крайней мере, две самые главные конференции, две движущие силы, объективно говоря, студенческого футбола, и сейчас, и уже объективно в ближайшем будущем точно, что вот они показывают, что если как-то NCAA не поменяет свой какой-то подход, то, возможно, ну, можно сказать, что мы не то что отделимся, потому что это будет делать сложно, потому что все-таки NCAA это не только футбол, но и другие виды спорта, что такой сигнал, что, может быть, мы какую-то создадим свою лигу, где у нас не будет таких жестких правил, и все будет более-менее регулировано. Потому что в чем главная проблема, что ничего не понятно. Вот в чем главная проблема, что как рекрутировать, как использовать NIL, все это делают по-разному, хаоса много, кого-то, так сказать, ловят и наказывают, кого-то ловят и пока что не наказывают, как Мичиган, сейчас поймали Теннесси, это сейчас, наверное, главная новость вот по этим всем, что у них там куча обвинений в их стороне, в их сторону, там, по-моему, Вирджиния тоже чуть пострадала, там еще чуть раньше идет там то дело с махинацией с рекрутингом в Аризоне Стейт, еще когда Херм Эдвардс там был, это дело все еще продолжается. Ну, короче, есть ощущение, что вот этим, этой новостью эти две конференции показывают, что, опять же, ну, надо что-то делать, надо как-то сделать все более-менее структурированно, прозрачно и понятно, потому что ничего не понятно. И возможно, что если NCAA никаких шагов не сделает в этом направлении, то, опять же, эти две конференции просто создадут какую-то свою структуру. Там будет ответственный человек, комиссионер, ну, как в профессиональных лигах Северной Америки. И все будет, так сказать, более понятно. И они будут SEC и Big Ten жить каким-то по своим правилам. Вот. Наверное, такие мысли. Есть ли у тебя другие какие-то мысли или какие-то эти тоже хотел бы развить?
Тяжело сказать. Понятно, да, что никакой конкретики нам не дали. Варианта выхода этих двух конференций как-то за пределы NCAA я пока что не вижу. Но опять же, слушай, как я понимаю, тоже по факту держится вокруг денег. И я вот уверен, что учитывая, какие, собственно говоря, программа находится в конференции Big Ten и SEC, и какие деньги там крутятся. Слушай, я не вижу никакой абсолютно проблемы для телевизионщиков, ну, тому, что вот эти две конференции могут перейти, да, Big Ten и SEC перейти к условному спину и сказать, давайте вот вообще на весь остальной колледж спорт забьете, потому что, ну, зачем вам вообще вот это вот, что происходит в условном ACC? А вот мы из двух конференций сейчас сделаем суперконференцию или две суперконференции, будем друг с другом играть, у нас лучшие игроки.
Да, да, ну, конференция ESPN – это SEC, конференция Fox – это Big Ten. Да.
Да, вопрос, что, опять же, тут как NCAA будет блочить. Ну, сколько, конечно, это юридический вопрос, то есть как блочить переходы из вот этих двух топ-конференций, которые играют как будто бы под свои эгиды в другие колледжи. Ну, прочих вопросов много. И в целом вообще возможно ли это юридически, как NCAA будет за это бороться. Ну, я просто думаю, что да. Что, скорее всего, это сделано для того, чтобы NCAA уже что-то сделала, что-то решила. Но справедливости ради, знаешь, NCAA такая дремучая организация, да, мы столько ждали в целом разрешения этих NIL сделок. Теперь они их разрешили, теперь они не могут конкретизировать уже, не знаю, сколько уже, 2-3 года. Абсолютно никакой конкретики нету. Все реально все используют, как хотят. Странная структура получается от NCAA. Не знаю, Андрей, посмотрим, но то, что мы определенно уже видим, то, что, конечно, колледж очень сильно изменился. И его монетизация, конечно, мне кажется, только начинается.
Да, денег стало очень много, а порядка никакого. Пока что так вот. Так и живем.
Да, и какие пироги, конечно, будут сейчас урывать и телевизионщики, и конференции, мы будем смотреть. Да, ну и слушай, и все равно, как показывает практика, мне кажется, все эти новости показывают о том, что, знаешь, уже происходит, да, разбег, даже возьмем тот же Южный Методист, да, как они убежали, как там, да, как Пак-12 рухнул по итогу. Все куда-то, понимаешь, стремятся забежать в какой-то большой пирог, под какую-то большую, больше, более большую программу, организацию, да, там, какое-то объединение, которое сможет их прикрыть. И как бы, да, есть как бы идея о том, что Big Ten и SEC у них и больше денег, и больше влияния, и больше возможностей, что они как-то будут себя дальше поджимать какие-то программы.
Ну да.
Тут самое, наверное, интересное во всей этой истории, это, Андрей, что просто нужно ли Big Ten и SEC реально дальнейшее расширение? Потому что уже какая-то несбериха с календарем началась в том же SEC, да? Нужно ли им больше участников? Это интересно.
Ну, если какая-нибудь Флорида Стейт придет, вот самый последний пример, наверное, такой активный, что скажет в SEC или в Биг Тен. Заберите нас, пожалуйста, мы хотим к вам. Я думаю, они вряд ли откажут.
Вряд ли, да.
Или
Ну да,
Клемсон,
но
там
опять же,
Северная Каролина, там и так далее.
ну есть какие-то
Какие-то.
еще пауэрхаусы, которых они рады видеть, а вот если все эти пауэрхаусы разберутся, что будет во втором эшелоне студенческого футбола, это уже интересно.
Да.
Ну, в любом случае, интересно. Становится смотреть интересно. И, кстати, какая-то еще же новость была из последнего, Андрей, тоже я видел, про плей-офф, что что-то там эти
А, да, там.
топ-конференции тоже хотят пересмотреть участие. Ну, в общем, опять же, Big Ten и SEC недовольны, что вот вообще какие-то, видимо, команды, кроме них, вообще будут в этом плей-офф участвовать.
Да, стороны выглядит так. Ну, я так
Почему? Ну, у
понимаю,
нас
что
тут
там.
две топ-конференции, а мы должны какую-то, не знаю, там, Хьюстон пускать в плей-офф, допустим, условно.
Да. Ну, я так понимаю, что все равно вот идет. Это борьба и насчет формата выхода, потому что формат же был изначально какое? 6 плюс 6, да, 6 топовых победителей конференции и плюс 6 уайлдкардов. Ну, 6 топовых победителей конференции, понятное дело, что подразумевалось, что это Power 5 плюс лучшая группа 5. Но с учетом того, что Pac-12 больше не существует, соответственно, как бы формат уже утвержден, 6 плюс 6. Но я так понимаю, что его хотят на 5 плюс 7 пересмотреть. То есть, ну, понятно, Power 4, или как уже, можно ли назвать Power 4? Честно говоря, смотришь, опять же, на ACC и Big 12, и как-то сложно их сравнивать с SEC и с Big Ten. То есть, ну ладно, 4 топовые конференции, назовем так, и плюс Group of 5. Ну, я так понимаю, что загвоздка в том, что вот это может быть введено только с 2026 года, когда будет вступит в силу новая ТВ-сделка плей-офф, потому что вот еще 2 сезона будет как бы старая, просто как бы формат плей-офф новый, а сделка еще старая. Вот. И они вроде как договорились на 6 плюс 6 и рассматривать, наверное, юридические возможности, опять же, на 5 плюс 7 поменять, потому что, ну, наверное, SEC, Big Ten, может быть, не знаю, да, не хотят видеть две команды группы 5 в плей-офф. Вот, так что. Ну и, наверное, с точки зрения продукта это будет тоже, наверное. Ну, опять же, с другой стороны, всякое бывает. Но, наверное, я думаю, что вот идет борьба именно вот за изменение формата. Вот получится ли. то или нет. Вот.
Да, ну мы, наверное, с Андреем давай будем расходиться, и через какое-то время, может, через неделю, через две вернемся с обсуждением трансферных переходов, потому что там тоже собралось уйма новостей, в том числе связанных, да, с какими-то переходами тренерскими, которые повлекли с собой, что кто-то декоммитнулся, кто-то просто трансфернулся. Но, конечно, интересно, как игроки побежали за тренерами или просто отказывались из-за новых тренеров. И мы это с Андреем как раз обсудим.
Да, всем спасибо, всем пока, скоро услышимся.